Пекин. Конгресс США подготовил резолюцию по делу Литвиненко.
Спасибо. Выпуск новостей представила Екатерина Безгачина. А я расскажу о погоде. В северо-западном районе европейской территории России существенных осадков сегодня не ожидается. На солнце воздух прогреется до плюс 12-13 градусов. В средней полосе также солнечно и также без осадков. В центре и Черноземье плюс 8, плюс 14. В Волговятском районе без существенных осадков. Днем в понедельник плюс 7, плюс 12. В Санкт-Петербурге также в основном без осадков. Температура плюс 8, плюс 10 градусов. В Москве потеплее, плюс 10, плюс 12. Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3,8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Почему Москва страшится НАТО? Мартовская инфляция в России. Казанский «Рубин» – лидер футбольного чемпионата страны. И следующий материал в нашем эфире из Минска. Вечером 30 марта на Октябрьской площади столицы Белоруссии около 40 человек приняли участие в акции солидарности с политзаключенными и независимыми журналистами. Тем временем, после событий в Белоруссии, европейские политики вновь заговорили о возможности введения новых санкций против официального Минска. Рассказывает наш корреспондент Виталий Цыганков.
В воскресенье в 6 часов вечера собравшиеся выстроились в цепочку вдоль проспекта Независимости белорусской столицы с портретами политических заключенных, бывшего кандидата в президенты Александра Казулина и Андрея Кима, обвиняемого в сопротивлении милиции во время акции протеста предпринимателей. Через 20 минут акция завершилась. Мероприятие не было санкционировано городскими властями, однако милиция в происходящее не вмешивалась, хотя на площади находились десятки сотрудников милиции в форме и штатском. Напомним, что 25 марта в Минске была разогнана акция по случаю 90-летия провозглашения Белорусской Народной Республики. Количество задержанных превысило 100 человек. Большинство из них на следующий день судебными решениями были оштрафованы или подвергнуты административному аресту, в основном на 15 суток. А 27 и 28 марта по стране прокатилась волна обысков в квартирах журналистов негосударственных средств массовой информации. Так что воскресная акция оппозиции, очевидно, имела прежде всего морально-психологический смысл – показать, что оппозиция не сломлена последними репрессиями. В связи с жестким разгоном демонстрации 25 марта аналитики заговорили об определенном повороте в позиции официального Минска. После полугода усиленных закулисных переговоров с Западом и относительно либерального отношения к оппозиции, власть послала обществу и зарубежным партнерам очевидный сигнал. Однако нельзя утверждать, что это стратегический поворот, считает политолог Александр Клосковский.
Я бы не торопился говорить, что мосты в отношениях с Западом сожжены. Я думаю, что скорее это лишь такая фаза политического маятника. И вообще, вы знаете, Беларусь – страна маятниковой политики. Вот сейчас пошла такая фаза, когда вроде бы потепление в отношениях с Россией, с другой стороны, дипломатическая война с Вашингтоном, и на этом фоне логично немножко закрутить гайки, показать, кто в доме хозяин для оппозиции, прижать, так сказать, пятую колонну. А вот осенью, когда начнется очередное газовое обострение, «Газпрома» уже пугает, что будет по $200 голубое топливо, вполне вероятен новый тур игр с Западом, и оппозиции опять дадут провести вот пару каких-нибудь маршей без дубинок спецназа. Вот это лавирование между Востоком и Западом, ресурс такой политики, вроде бы простой, для официального Минска еще, я думаю, не исчерпан.
Говорил политолог Александр Клосковский. Тем временем силовой разгон мирных демонстрантов 25 марта и преследование независимых журналистов может обернуться для белорусского режима новыми санкциями со стороны Евросоюза. Такой возможности не исключил глава делегации Европарламента по связям с Белоруссией депутат Яцек Протасевич. Я думаю, решение о санкциях, которые будут применены к Белоруссии, может быть принято уже через 3 недели, заявил Яцек Протасевич, депутат Европарламента. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Ну а сейчас о теме утреннего эфира. В соответствии с генпланом развития Москвы, город территориально расти больше не должен. Решать проблему мегаполиса власти намерены за счет реконструкции и реорганизации жилого фонда, а также с помощью замены промышленных зон на жилые. Разумеется, это создаст новые проблемы. Вопрос сегодня слушателям мы задаем следующий. Как вы оцениваете изменение облика вашего города в последние годы? Пожалуйста, присылайте свои ответы на пейджер, его номер 900. 6133333, абонент «Радио Свобода», код Москвы 495. Кроме того, вы можете послать смс-сообщение с ответом на номер +7 903 743 2801. Как вы оцениваете изменения облика вашего города в последние годы? И вновь рядом со мной в студии Надежда Перцева. И вновь, Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Завтра день знаменательный, но не только потому, что это 1 апреля, и в частности, потому что это день рождения моей дочери. Уж простите за индивидуализм.
Я поздравляю вас,
спасибо,
Алексей.
Спасибо, завтра оценим это поздравление. Но, кроме того, завтра начинается весенний призыв в российскую армию. Вот об этом я предлагаю Надежде и поговорить. Я вижу, есть публикация об этом.
Да, это центральная публикация, или, скажем так, публикация, которую издание газеты выносит на свою первую полосу под заголовком «Если завтра призыв». «Завтра начинается весенний призыв», пишет издание. Первый после вступления в силу поправок к закону о военной обязанности и военной службе, принятых Госдумой в июне 2006 года и предусматривающих сокращение срока службы до 12 месяцев, а также отмену 9 и 25 существующих ранее отсрочек. Призыву теперь подлежат сельские врачи и учителя, работники оборонных предприятий, одаренные представители культуры и искусств, учащиеся техникумов и ПТУ, имеющих законченное среднее образование, мужья женщин, беременность которых составляет не менее 26 недель, или тех, кто имеет ребенка до 3 лет, и некоторые другие категории граждан. Сегодня начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Василий Смирнов расскажет о подготовке и проведении первого призыва одногодичников. Но основные проблемы видны уже сейчас. О них в пятницу говорили правозащитники, отмечает издание. Теперь в казармах встретятся представители сразу трех призывов. Дослужившие двухгодичники, полуторагодичники и первые одногодичники. Общественные деятели опасаются в связи с этим всплеска неуставных отношений. Руководитель Московского отделения межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова сообщила, что в столичные военкоматы пришло негласное распоряжение не давать призывникам категорию «ограниченно годен», потому что сейчас медицинское освидетельствование пройдут молодые люди, родившиеся в 91-м году, когда в России был резкий демографический спад. Конечно, военкоматы последуют этому распоряжению, потому что в противном случае лишние военкоматы закроют, сказала Кузнецова корреспонденту издания «Газета». Ну, а подробнее на эту тему публикацию под заголовком «Если завтра призыв» читайте на страницах сегодняшнего номера издания «Газета». И коротко хочу рассказать еще об одной теме, которая фигурирует на страницах сегодняшних газет. В субботу 29 марта была предпринята очередная попытка помешать расследованию убийства Анны Политковской. Это, я цитирую «Новую газету», опубликовано имя и фамилия предполагаемого киллера, который пока еще не арестован. Цель утечки информации ясна – предупредить убийцу. Это я цитировала газету, «Новую газету», публикация под заголовком «Утечка страха». Читайте о том, почему это произошло и какие последствия могут иметь такая озвучка.
Спасибо. Надежда Перцева представляет сегодня публикации на страницах центральных российских газет. В Москве 8 часов 15 минут и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Михаила Касьянова сегодня вызывают в Генпрокуратуру в качестве свидетеля по уголовному делу о продаже государственных дач. Парламент Молдавии должен одобрить состав нового правительства. Впервые премьер-министром может стать женщина Зинаида Гречаная. В Багдаде частично отменяют комендантский час, введенный 3 дня назад из-за тяжелых боев. Сегодня начинается 2-дневный визит президента США Джорджа Буша на Украину. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 14.07 программа «Свобода в клубе АГИ» на волнах «Радио Свобода». Революция, данная нам в ощущениях, социальная, культурная, научно-техническая революция. А какая революция может произойти в современной России? В программе участвует главный редактор издательства НЛО Ирина Прохорова, историк культуры Михаил Ямпольский, филологи Андрей Зорин и Виктор Живов, историк Николай Митрохин, философ Артемий Магун, поэт Татьяна Щербина. Ведет программу Елена Фанайлова. «Свобода» в клубе «Аги». 14 часов 7 минут на волнах радио «Свобода». Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию выпуск новостей спорта. Я начну его с футбола. В воскресенье завершился третий тур чемпионата России. «Амкар» дома в Перми проиграл московскому «Динамо» 1-2. ЦСКА выиграл у «Сатурна» 1-0. «Локомотив» у «Крыльев Советов» 2-0. И главная сенсация тура — «Зенит» в Санкт-Петербурге уступил казанскому «Рубину» 1-3. Таким образом, «Рубин», выиграв три первые встречи, набрал 9 очков и стал единоличным лидером. У «Динамо» и ЦСКА по 7 очков. В Испании вчера мадридский «Реал», лидер чемпионата страны, выиграл у «Севильи» 3-1 и набрал 65 очков. «Барселона» в гостях проиграла «Бетису» 2-3. «Вильярреал» выиграл у мадридского «Атлетика» 3-0. У «Вильярреала» 59 очков, у «Барселоны» 58. В чемпионате Франции лидер «Лион» выиграл в гостях у «Валенсьена» 2-1 и набрал 67 очков. У клуба «Бордо» после победы над «Нанси» 2-1. 58 очков, у «Нанси» осталось 52. В Италии лидеры свои матчи сыграли в ничью. «Лацио» и «Интер» 1-1, «Кальяри» и «Рома» также 1-1. У «Интера» 69 очков, у «Ромы» 65. «Ювентус» идет на третьем месте, у команды 58 очков, но есть игра в запасе. Вчерашний матч «Ювентуса» с «Пармой» был перенесен из-за гибели болельщика «Пармы». В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» 4-0. «Челси» победил «Миддлсбро» 1-0, «Арсенал» в гостях выиграл у «Болтона» 3-2. У лидеров сейчас у «Манчестера» 76 очков, у «Челси» 71, у «Арсенала» 70 очков. И, наконец, чемпионат Германии. «Бавария» в гостях сыграла в ничью с «Нюрнбергом» 1-1, у лидера 54 очка, у лидера, то есть у «Баварии». «Гамбург» также свел матч ничью с «Арменией», счет встречи 1-1. У «Гамбурга» 47 очков, 45 у «Шальке», который сыграл в гостях в ничью с «Карлсруэ» 0-0. В Лодзи завершился финал четырех мужской волейбольной лиги чемпионов. В матче за первое место клуб «Динамо ТТГ» из Казани нанес поражение итальянской «Пьяченце» 3-2. В матче за третье место с таким же счетом 3-2 польский клуб «Скра» победил у итальянского «Сислея». И еще одна новость. На теннисном турнире в Майами проходят матчи третьего круга. Светлана Кузнецова выиграла сегодня у Виктории Азаренко из Белоруссии, Вера Звонарева у другой россиянки Алисы Клейбановой, а Елена Дементьева у Доминики Цибулковой из Словакии. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. И переходим к следующему выпуску новостей. Выпуск новостей из мира экономики. Его представляет Сергей Синицкий.
Инфляция в России в марте составит от 1 до 1,2%, прогнозирует Министерство экономического развития и торговли. Это вдвое больше, чем в марте прошлого года. В целом, за три первых месяца года нынешнего рост цен в стране, по оценкам министерства, составит 4,5-4,7%. Это на треть больше, чем в первом квартале 2007 года. Горьковский автомобильный завод начал сборку первой опытной партии легкового автомобиля «Сайбер», созданного на основе моделей американской компании «Крайслер». Его примерная стоимость в базовой комплектации составит в пересчете 18 тысяч долларов. Продажи планируется начать в сентябре. Урожай зерновых в России в 2008 году составит не менее 85 миллионов тонн, прогнозирует министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Это на 3 миллиона тонн больше, чем в прошлом году. В последние недели внутренние цены на пшеницу в России уже превысили цены на мировых рынках, которые, как считают эксперты, снизились, пройдя очередной сезонный пик. Вчера вступило в силу соглашение о либерализации рынка авиаперевозок между Европейским Союзом и Соединенными Штатами, подписанное в марте прошлого года. Оно предусматривает, что любая европейская авиакомпания может отныне осуществлять рейсы в любой аэропорт Соединенных Штатов, но не между ними. Из любого аэропорта ЕС, а не только из своей страны, как сегодня. Американские компании, в свою очередь, могут летать из США и в любой европейский аэропорт, и между ними. На рейсы между США и Европой объем которых составляет 18 миллиардов долларов в год, приходится 60% всего международного авиасообщения в мире. Американская компания Ford Motor, третий в мире производитель автомобилей, продаст принадлежащие ей британские автомобильные компании Jaguar и Land Rover за 2,3 миллиарда долларов индийской компании Tata Motors. Она является крупнейшим в Индии производителем грузовых автомобилей и автобусов и третьим в сегменте легковых автомобилей. В январе этого года компания Tata представила первый в мире сверхдешевый легковой автомобиль стоимостью 2500 долларов. Американская нефтяная компания ExxonMobil вновь стала самой дорогой среди всех компаний мира, акции которых котируются на фондовых биржах, опередив китайскую PetroChina. В ноябре прошлого года, когда акции PetroChina впервые появились на бирже, общая стоимость компании превысила $1 триллион. С тех пор эти акции потеряли почти 60% своей стоимости, и теперь объем капитализации PetroChina составляет $453 миллиарда, на 3 миллиарда меньше, чем ExxonMobil.
Выпуск новостей экономики представил Сергей Синицкий, а я дополню его рассказ сообщением о курсах валют. На сегодня, 31 марта, официальный курс доллара 23 рубля 54 копейки. Курс евро 37 рублей 7 копеек. На международных торгах евро стоит $1.58. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Ее подготовили наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
Почему Россия страшится НАТО? Поиски вакцины от СПИДа зашли в тупик. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Канун очередного саммита Североатлантического союза, членство в котором у молодых восточноевропейских демократий ассоциируется со стабильностью, был отмечен очередным предупреждением со стороны Москвы. В заявлении министра иностранных дел Сергея Лаврова, назвавшего попытки Грузии сблизиться с НАТО опасной игрой, американские наблюдатели увидели признаки тех самых инстинктов российского руководства, которые в прошлом добавляли сторонников идеи приема в НАТО стран, некогда состоявших членами Варшавского договора. Ведь идея членства Грузии в НАТО вряд ли кем-то воспринимается сейчас всерьез. Вот что говорит американский военный эксперт, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. В данный момент серьезное обсуждение вопроса о приеме Украины или Грузии в НАТО практически исключено. Аргументы в пользу их членства не выглядят, скажем так, безоговорочными, как это было в случае с Польшей или Чехией, в то время как аргументы против, в том числе неразвитость демократических институций, а в грузинском случае еще и раскол страны, довольно весомы. То есть, на мой взгляд, пройдет немало времени, прежде чем НАТО всерьез начнет рассматривать вопрос об их членстве. Но а что можно сказать об аргументах в пользу приема этих стран? Два убедительных аргумента в пользу их членства бросаются в глаза. Первое – их готовность участвовать в миротворческих операциях НАТО, что превращается в одну из основных задач Североатлантического союза. И второе – НАТО может, так сказать, экспортировать стабильность. Членство в Союзе обусловлено созданием системы твердого гражданского контроля армии, обязательствами по укреплению демократических институций, и это послужит созданию большей стабильности в Европе. То есть существуют и военные, и политические соображения для того, чтобы, по крайней мере, подумать о возможности вступления Украины и Грузии в НАТО. Насколько эффективно ее отношение к НАТО как к оппоненту, если не откровенному врагу, для осуществления ее целей? Очевидно, НАТО с вниманием относится к позиции России и пытается адекватно ответить на то, что странам-членам видится обоснованными опасениями с ее стороны. Но очень часто мнения Запада и России не совпадают по простой причине. В стратегическом видении Москвы часть Восточной Европы должна быть превращена в то, что я называю серой зоной, или буфер, которая бы в идеале находилась под ее влиянием. Но это неприемлемо для Запада, который хочет стабильности на всем континенте. Что касается Москвы антинатовской риторики, то она вряд ли возымеет желаемый эффект. Западные столицы понимают, что поведение и заявление в советском стиле – это прием, к которому Кремль прибегает из внутриполитических соображений. Представление о противостоянии с НАТО, создаваемое российскими властями, имеет очень мало общего с реальностью. Таково мнение известного американского военного эксперта Дэниела Гуре. Наиболее любопытным и менее предсказуемым аспектом саммита НАТО, скорее всего, станут встречи президентов Буша и Путина. Что ожидают от них американские политологи? Ян Рунов взял интервью у Майкла Раду, сотрудника Филадельфийского института внешнеполитических исследований.
Мистер Раду, каков смысл встречи двоих уходящих президентов? Я думаю, в Вашингтоне верят, что Путин будет и далее управлять государством, а не новый президент Медведев. Поэтому переговоры надо вести с Путиным. Во время обсуждения американская страна попытается более четко представить себе роль президента Медведева при премьер-министре Путине. Но это, так сказать, психологический аспект. А основные политические вопросы хорошо известны. Размещение систем противоракетной обороны в Центральной Европе, расширение НАТО за счет приема Украины и Грузии и в связи с Грузией проблема независимости Абхазии по сценарию Косово. Как вы считаете, смогут ли стороны договориться? Я не вижу, как это может произойти. Во всяком случае, не при Буше. Буш не раз ошибался в своих оценках Путина, так что его оптимизм по поводу возможного соглашения не имеет серьезных оснований. Во-вторых, трудно себе представить какое-либо серьезное соглашение между, условно говоря, новым руководством России и уходящим руководством Соединенных Штатов. Поэтому я не ожидаю ни от Бухарестской двусторонней встречи, ни от Сочинской значительных результатов. Только если президентом Соединенных Штатов станет республиканец Маккейн, переговоры могут быть продолжены в том же русле. Но Маккейн сулит Кремлю немало неожиданностей. Он гораздо меньше, чем Буш, склонен к уступкам России. А Буш уже не в том положении, когда он может давать долгосрочные обещания или принимать долгосрочные решения, выполнять которые придется следующему президенту Соединенных Штатов. Это понимают и сам Буш, и Путин. Во-вторых, серьезные уступки, например, в том, что касается приема Украины и Грузии в НАТО, или приостановки размещения элементов ПРО, уже после того, как Вашингтону удалось договориться с Варшавой и Прагой, нанесут колоссальный ущерб престижу и популярности Соединенных Штатов в единственном районе мира, где у Америки есть эта популярность – в Восточной Европе. Так считает Майкл Раду из Филадельфийского института внешнеполитических исследований.
С ним беседовал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы продолжим разговор об американских новостях в последней десятиминутке этого информационного часа.
В ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода поговорим о профилактических медицинских программах в России, о поиске вакцины от СПИДа и о том, что премьер-министр Голландии осудил антиисламистский фильм. Ну, а сейчас рядом со мной в студии Михаил Соленков, ведущий программы «Свобода в 9». Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Алексей. Сегодня, в последний день первого весеннего месяца, мы начнем программу «Свобода в 9» с такой темы, как забастовка в шахте. Около 100 человек остаются под землей. Горняки красной шапочки пока не договорились с руководством об увеличении заработной платы и отмене рабочих суббот. Еще одна утренняя тема. Цыганские гетто в Восточной Европе. И расскажем о том, как в Подмосковье жители встали на защиту леса, и узнаем, кто победит. Жители или власть?
Или лес, я добавлю от себя. Спасибо, Михаил Соленков, ведущий программы «Свобода в 9». Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, как вы оцениваете изменение облика вашего города в последние годы? Ответы наших слушателей зачитаем примерно через минут 40. А может быть и 30. Спасибо, Михаил Соленков. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к выпуску новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране минувшей ночью произошел взрыв во дворе дома замминистра культуры Ингушетии. Никто не пострадал, поврежден припаркованный около дома автомобиль. Власти Южной Осетии обвинили Грузию в обстреле милицейских постов в Знауровском районе. Как сообщила представитель правительства непризнанной республики Ирина Гаглоева, на рассвете был открыт огонь из стрелкового оружия и минометов, а о жертвах и пострадавших ничего не сообщается. На Шпицбергене упал российский вертолет Ми-8. 3 человека погибли, 2 госпитализированы с травмами. На борту вертолета находились 9 человек, по поступающей информации, граждане России и Украины. Михаила Касьянова вызывают сегодня в Генпрокуратуру в качестве свидетеля по уголовному делу о продаже госдач. Президент США Джордж Буш прибывает с двухдневным визитом на Украину. На переговорах в Киеве с украинским президентом Виктором Ющенко Буш, как ожидается, выразит поддержку планам Украины присоединиться к НАТО. В Киеве ожидаются акции протеста. В Багдаде частично отменяют комендантский час, введенный 3 дня назад из-за тяжелых боев. Иракские власти сохраняют, однако, запрет на движение машин в 3 районах города, где на этой неделе происходили столкновения между правительственными войсками и силами радикально шиитского лидера Мактады ас-Садра. Конгресс США подготовил резолюцию, призывающую президента Джорджа Буша поднять на предстоящих в Сочи переговорах с президентом России Владимиром Путиным вопрос о деле Литвиненко. Вдова Александра Литвиненко Марина и его отец Вальтер выразили поддержку резолюции.
И сейчас два слова о влиянии погоды на здоровье. Высокий фон атмосферного давления на большей части европейской территории России может ухудшить самочувствие у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, однако солнечная, сухая и довольно теплая погода в целом должны прекрасно сказаться на настроении большинства людей. На юге европейской территории России фон атмосферного давления снизится, это может благоприятно отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Геомагнитный фон 31 марта и 1 апреля прогнозируется спокойный, это, конечно же, не будет усугублять отрицательного влияния метеофакторов. Тем не менее, будьте внимательны, осторожны и особо бдительны по отношению к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Самаре впервые за 10 лет разработан и утвержден генеральный план застройки города. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Более 10 лет в Самаре не было генерального плана застройки города. Работы по застройке территории Самары велись бессистемно. Теперь этот важный документ принят. Генеральный план застройки Самары не имеет жестких временных границ. На его основе разрабатываются 2- и 5-летние планы реализации с более конкретным перечнем мероприятий. Работа над генпланом длилась более года. За это время на публичных обсуждениях состоялось 11 встреч с жителями, было получено 889 отзывов от самарцев и 303 предложения, требующих внесения изменений в генплан. 27 марта, утверждая новый генплан, депутаты Самарской городской думы почти не говорили о том, что в Самаре уничтожаются памятники архитектуры, говорит заслуженный архитектор России, профессор Самарской архитектурно-строительной академии Ваган Каркарьян.
Доходный дом, сделан архитектором Щербачевым, характерен тем, что здесь очень интересная резьба, она сохранилась. Вот она масштабная этой площади. Сейчас этого дома нет. Здесь вот стоит тоже дом. Он, видимо, ждет свою очередь, когда его снесут. Вот этого дома нет. Здесь чрезвычайно интересно. Это на улице Ленинской было. Вот эта резьба. Здесь змеи, птицы, обереги этого дома. Хозяин сделал специально, чтобы оберечь этот дом от каких-то несчастий. Все это снесено бульдозером. Этого уже нет.
С новым генпланом Самары будут разработаны правила землепользования и застройки, проекты планировки территории и проекты межевания границ. Депутат Самарской губернской думы Николай Мусаткин считает, что вопрос о сносе старых зданий по новому генплану нужно решать, консультируясь с архитекторами и Росохранкультурой.
Такие попытки на территории области были, но что-то я не знаю ни одного памятника, и чтобы он стал как бы объектом туризма. Вот то, что бани в них делают или сауны, это я знаю. Сегодня я разговаривал с Парфеновым Валерием Павловичем, возможно, председатель комитета от Совета Федерации будет, возможно, приедет и сам Миронов сюда, потому что он тоже этими проблемами очень обеспокоен, заинтересован, как это реализуется все на уровне субъектов федерации.
Простые самарцы тем временем говорят о том, что Самара – замусоренный город, внешний вид которого по благоустройству не соответствует статусу столицы региона. По словам самарцев, генплан должен учитывать прежде всего вопросы благоустройства и озеленения Самары.
Очень грязно. Вот даже чуть-чуть не погода, здесь вот такая грязь. Вот именно я, где живу, 11-й микрорайон, у нас вообще невозможна грязь. И в подъездах, и во дворах.
По сравнению с Москвой чистый, я вам скажу честно. Но по сравнению с другими маленькими городами гораздо грязнее, к сожалению.
Самарские экологи намерены добиваться дополнений в генплан города, требуя от властей, чтобы в Самаре было больше парков и скверов, а не многоэтажных зданий, многие из которых, по словам ученых, построены в крупнейшем мегаполисе бессистемно и вне всякого генерального плана. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
С материалом этого, с темой этого материала связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Вопрос звучит так: как вы оцениваете изменение облика вашего города в последние годы? Этот вопрос наш корреспондент Александр Валеев предложил жителям Челябинска.
Думаю, что динамика положительная в целом. Есть некоторые минусы, но плюсов, пожалуй, много достаточно. Чище стало, дороги однозначно шире стали, культурнее в каком-то смысле. Зелени меньше стало, однозначно минус.
Ну, немножко, чуть-чуть изменился облик города. Есть аллея специально для молодежи. Вот Кировка только и все. Остальное не очень. Все грязное, все улицы грязные, ничего не убирается.
Город становится лучше, это объективно, потому что, в принципе, ну, идет время, идет какой-то прогресс. Двери вырубили в каких-то местах, но это на самом деле стало лучше, в каких-то местах стало меньше зелени. Челябинское, наверное, можно лучше оценить его изменения, они были активнее в последнее время, чем изменения того же Екатеринбурга или Уфы, но не настолько хорошо, чтобы быть полностью довольным. Стали появляться интересные здания с архитектурной подсветкой, вокруг которых стало чисто. Немножко расширились дороги, но в центре стало чище по центральным улицам. Хотя, если вечерами пройдешь, то вечерами грязно по-прежнему. А если свернешь в переулок, там и подавно грязно.
Ну, с одной стороны, стало лучше, то есть появились новые дома, новые интересные развлекательные места, какие-то разукрашенные стены, еще что-то. А с другой стороны, ужасная грязь, жуткие улицы, лужи. Вот в этом отношении ничего не изменилось.
Архитектурных строений стало больше, интереснее стали по сравнению, чем раньше был такой серый город. Сейчас он более-менее стал красивый, цветной. По поводу чистоты вроде так более-менее стало лучше, чище. Машины набирают каждый раз, каждое утро. В целом город растет, приобретает свой вид своеобразный.
С моей точки зрения, облик города за последние 2 года изменился к лучшему. Начнем с состояния дорог, которые стали просто неузнаваемыми, и заканчивая тем, что строительство сейчас приобретает такой массовый характер, то есть оттенок такой европейский появляется у города. То есть я считаю, что город за 2 года значительно изменился в лучшую сторону.
Так челябинцы отвечали на вопрос, как, на ваш взгляд, за последние годы изменился облик города. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее на волнах радио «Свобода» панорама новостей культуры. Премьер-министр Голландии осудил антиисламский фильм «Срипка Страдивари», выставленная на торги. Обнаружена старейшая грамзапись 1860 года. Итак, Игорь Померанцев представляет выпуск новостей культуры.
Премьер-министр Голландии Ян Петер Балкененде выразил сожаление по поводу демонстрации в интернете скандального фильма ультраправого политика, члена парламента Герта Вилдерса, в котором автор называет Коран фашистской книгой. В фильме также кадры, показывающие террористические акты в Нью-Йорке и в Мадриде, перемежаются с отрывками из Корана. По словам Вилдерса, он ничего не имеет против мусульман, но критикует идеологию ислама. Голландские мусульмане пока сдержанно отреагировали на 15-минутную картину Вилдерса. Глава марокканской общины в Голландии заявил, что фильм оказался не таким ужасным, как ожидалось. Известный в Америке тележурналист Дэйв Мэреш, работавший в англоязычной редакции арабского канала «Аль-Джазира», ушел в отставку. Свое решение он объяснил несогласием с антиамериканской направленностью вещания. По словам Дэйва Мэреша, эту направленность в большей мере, чем арабские сотрудники, диктует британская администрация. Историк грамзаписи Дэвид Джованони обнаружил старейшую 10-секундную запись поющей женщины, сделанную в 1860 году, на 17 лет раньше записи Томаса Эдисона детского стихотворения «Mary had a little lamb» – «У Мэри была овечка». Эта запись была сделана с помощью фоноавтографа, изобретенного французом Эдуардом Леоном Скоттом де Мартинвиллем. Публичное прослушивание записи в пятницу на конференции в университете в Стэнфорде. 1 апреля в книжном магазине немецкого города Пассевалк состоится презентация книги об истории нудизма в ГДР. Книга будет представлена обнаженным читателям. По словам владельца магазина, читатели приедут или придут в магазин одетыми, но разденутся в помещении. Окна магазина будут занавешены. Владелец также обещает хорошо натопить помещение. Первое в Германии общество нудистов появилось в 1906 году. В ГДР оно пережило рассвет, особенно на балтийских курортах и на озерах. Новая книга публикует воспоминания нудистов и фотографии. 4 апреля на аукционе «Кристи» в Нью-Йорке будет выставлена на торги скрипка «Страдивари». Стартовая цена инструмента – 1,5 миллиона долларов. До недавнего времени скрипка принадлежала музыканту Барбаре Пенни, умершей в прошлом году. В возрасте 80 лет умер американский кинодраматург Эбби Мэн. В 61 году он был удостоен Оскара за сценарий картины «Нюрнбергский процесс». Он также создал образ детектива Тео Коджака.
Выпуск новостей культуры представил мой коллега Игорь Померанцев. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Еще несколько слов о медицине. В России ежегодно случается около 400 тысяч инсультов. Почти 40 больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, умирают в ближайший месяц. Лишь 10% людей после инсульта возвращаются на работу. Российские медики разработали программу, направленную на снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний головного мозга в России, рассказывает Ольга Беклемищева.
Основным средством профилактики инсульта является установка стента в суженном сосуде, а наиболее эффективным способом лечения уже случившегося инсульта – внутриваскулярный лизис тромба. Однако до последнего времени в России лишь 5 стационаров могли проводить подобное лечение круглосуточно. По словам члена-корреспондента Российской академии медицинских наук Вероники Скворцовой, в этом году в 12 регионах начинается создание специальных центров.
Создается впервые в нашей стране сеть специализированных отделений для лечения острых нарушений мозгового кровообращения. Эти отделения создаются на базе эффективно действующих многопрофильных учреждений муниципального подчинения, чаще всего это ЦРБ, в таких населенных пунктах, в которые можно довести больного с инсультом из каждой точки соответствующего региона в течение максимум 30-40 минут. В эти отделения закупаются в обязательном порядке компьютерные томографы. Кроме того, в эти отделения закупается ультразвуковая аппаратура, как раз направленная на то, чтобы своевременно выявлять суживающие процессы как в экстракраниальных сосудах шеи, так и интракраниальных внутричерепных сосудах. На каждые 3-4 центра создается один региональный сосудистый центр. В отличие от первичных сосудистых отделений, кроме базового уровня, в эти центры приобретаются нейрохирургическая операционная с навигационной техникой и с прекрасным микроскопом, и, кроме того, полностью ангиографическая операционная.
А сколько это будет стоить?
Каждый регион получает субсидии в размере 242 миллиона рублей.
Но ведь закупить это еще не все. Надо же и содержать, надо покупать стенты.
Каждый региональный сосудистый центр должен будет тратить от 55 до 60 миллионов рублей ежегодно на приобретение стентов и других расходных материалов ангиографических. В этой связи губернаторы тех регионов, которые включены в программу, дали свое письменное согласие на ежегодное бюджетирование из регионального бюджета, соответственно, расходных материалов и дорогостоящих препаратов, необходимых для оказания лечебной и профилактической помощи населению.
Видимо, на слово губернаторам уже не верят. Во всяком случае, с них взяли письменное обязательство. Но если все будет так, как предполагает профессор Скворцова, уже через год-два 3% сосудистых больных в 12 регионах получат стенты бесплатно. А еще через 4-5 лет можно будет рассчитывать на повсеместное стентирование по жизненным показаниям за счет бюджета. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
8 часов 45 минут в Москве. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня начинается двухдневный визит президента США Джорджа Буша на Украину. Парламент Молдавии должен одобрить состав нового правительства. Впервые премьер-министром может стать женщина Зинаида Гречаная. В Багдаде частично отменяют комендантский час, введенный 2 дня назад из-за тяжелых боев. Михаила Касьянова сегодня вызывают в Генпрокуратуру в качестве свидетеля по уголовному делу о продаже госдач. Олимпийский огонь сегодня доставлен в Пекин. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Восемь часов 46 минут в Москве. Обычно в это время на волнах «Радио Свобода» мы предлагаем вам обзор региональной российской прессы, о чем пишут газеты Ижевска, рассказывает наш корреспондент Надежда Гладыш.
Главной новостью минувшей недели президентская телекомпания «Моя Удмуртия» назвала доклад президента Удмуртии Александра Волкова на сессии Госсовета об итогах и перспективах социально-экономического развития республики. В докладе по традиции все выглядит наилучшим образом. В частности, власть заботится о жилье для молодых семей.
В текущем году в Ижевске строится многоэтажный дом, в котором 65 квартир предназначены для молодых семей и будут продаваться по расчетным ценам. Я обращаюсь ко всем главам администрации районов и городов более ответственно заниматься увеличением объемов строительства жилья для молодых семей.
В докладе не сказано, что нуждаются в жилье не 65 и даже не 100 молодых семей, а 13 тысяч пар. Помянул Александр Волков и борьбу с коррупцией, но почему-то в связи с началом работы Общественной палаты Удмуртской республики. Сама же Общественная палата, сформированная под личным контролем президента, свое первое публичное заседание посвятила свободе слова в СМИ. Материал с этого заседания в официальной газете «Удмуртская правда» заместитель главного редактора Иван Лебедев озаглавил крылатой фразой Дмитрия Медведева: «Свобода лучше, чем не свобода». И даже сослался на его же слова о том, что новый президент России заходит на сайты не только комплементарных к власти изданий. Но о полемике в региональной общественной палате журналист смог сказать лишь следующее, цитата: «Пересказывать мнения участников нет смысла. Эти мнения важны, но они пока что очень далеки от нас». Конец цитаты. Вернусь к коррупции. Единственное издание, независимая городская газета «День», комментирует развитие скандала с посадкой депутата Госсовета, издателя близких президенту и правительству Удмуртии газет и видного единоросса Дмитрия Желнина. Ему вменяют вымогательство 150 тысяч долларов со строительной фирмы. И это не единственный эпизод в карьере 32-летнего депутата. «День» сообщает о предложении родственников внести денежный залог 1 миллион рублей, чтобы освободить Желнина на время следствия из-под стражи. Сам арестант тем временем завел персональную страничку в живом журнале, где представляет себя жертвой беззакония. В субботнем же выпуске новостей телекомпания «Моя Удмуртия» показала сюжет об ижевской семье Егоровых, у которых задолго до пика паводка затоплен первый этаж деревянного дома. Начальник районного отдела ЖКХ Леонид Комаров не считает ситуацию критической.
Когда совершенно людям невозможно будет жить в этом доме, невозможно будет пользоваться услугами, я имею в виду вот электроэнергию потреблять, водоснабжение будет отключено у них, ситуация не критическая.
Благодаря вмешательству журналистов, семья Егоровых переехала на время в маневренный фонд. Но проблема-то в том, что из года в год топит всю низину, расположенную южнее Воткинской железнодорожной ветки, а всех не переселишь. В рубрике «События и факты» газета «Удмуртская правда» сообщает о занесении в Книгу рекордов России самого длинного паровозика на коньках, составленного из 252 жителей Воткинска. А в подвале соседней полосы – аграрные итоги, где министр сельского хозяйства республики Александр Коробейников среди победных цифр не смог не сказать о почти половинном сокращении посевных площадей и более сотни обанкроченных хозяйств. О животноводстве. Цитата. Сегодня показатели в этой сфере составляют 75% от уровня 1990 года. Конец цитаты. Зато по молоку, конек президента Волкова, Удмуртия вошла в пятерку лучших по этому показателю регионов России. Теперь уже не на оружие, станки и мотоциклы, а на буренок. Вся надежда прежде промышленного края. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Далее на волнах «Радио Свобода» мы переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Ее представляют наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» в тупик завели ученых поиски вакцины от СПИДа. Что дальше? Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. 20-летние поиски вакцины от СПИДа шли, судя по всему, в тупиковом направлении.
Такой неутешительный диагноз своим усилиям были вынуждены вынести ведущие специалисты мира на конференции, организованной Американским национальным институтом здравоохранения. Рассказывает Алан Давыдов.
На минувшей неделе в Вашингтоне собрались ученые, имеющие отношение к разработке вакцины против СПИДа. Участники конференции в Национальном институте здравоохранения вынуждены были окончательно констатировать непригодность вакцины, которая применялась в двух клинических испытаниях, прекращенных осенью прошлого года. В испытаниях участвовали добровольцы из групп риска из стран Северной и Южной Америки, Австралии и из Южноафриканской республики. Вакцина, разработки и производство фармацевтической фирмы Merck, на которую возлагались большие надежды, не только показала полную неэффективность, но фактически повышала риск инфицирования. Один из первооткрывателей вируса иммунодефицита человека, директор Института вирусологии в Балтиморе Роберт Гэллоу, сравнил неудачу данной серии испытаний с катастрофой космического челнока «Челленджер» в 1986 году, которая на многие годы затормозила реализацию американской космической программы. Прокомментировать удручающий факт я попросил Митчелла Уоррена, исполнительного директора общественной коалиции «За вакцину против СПИДа». Конечно, провал эксперимента с вакциной – огромная неудача в борьбе со СПИДом, но я все же не стал бы сравнивать ее со взрывом Челленджера. Катастрофа шаттла была неожиданной. В научном же процессе неудача всегда ожидаема. В исследованиях, разработке и испытаниях вакцины результат с любым знаком – это шаг вперед в получении ответа на вопрос, как получить вакцину и покончить с эпидемией. Это неудача, но не кризис. В сущности, мы были готовы к ней, зная, что создание вакцины прежде всего связано с усовершенствованием системы человеческого иммунитета. Судя по результатам конференции, пока нет единого мнения о том, на чем сосредоточить исследования в будущем. Ясно только, что надо сосредоточиться на очень узких научных вопросах, ответ на которые сможет принести нам успех в разработке вакцины. По каким же позициям сегодня исследователи согласны друг с другом? Так называемый Вашингтонский саммит по антиспидовой вакцине показал, что неудача никого не остановит в поиске эффективной вакцины. Это самый важный посыл конференции. Другой важный момент в том, что следует переключить внимание на углубленное изучение ряда основополагающих научных вопросов. Большинство исследователей убеждено, что создание эффективной вакцины все же возможно. Ведь есть же люди, живущие с вирусом иммунодефицита по 7-12 лет, без потребности в терапевтическом вмешательстве. Их организм сам блокирует распространение вируса. Предстоит лучше понять, что предпринимает организм для самозащиты естественным путем и как мы можем скопировать эти действия организма в вакцине. Это главное научное открытие, которое предстоит сделать. Предстоит также усилить наблюдение за небольшой группой людей, представителям которых регулярно грозит ВИЧ-заражение, но они никогда не заражаются. Наконец, нужно лучше понять все, что связано с самим вирусом. Сведя все это воедино, мы сможем выделить наиболее удачные экспериментальные образцы вакцины. И этот процесс уже идет. Как можно будет применить в дальнейшем опыт, полученный при неудачном испытании вакцины? Не следует забывать, что потерпели неудачу лекарственные препараты, но не эксперимент в целом. Испытания все же дали нам колоссальное количество полезной информации. Например, о том, как вакцина действует на людей, подвергшихся ее воздействию в утробе матери. Прежде эту сферу всерьез не рассматривали. Известно также, что испытания оказались очень успешными в плане организации набора подопытных групп, поддержания их целостности и быстрого получения ответов о состоянии здоровья участников эксперимента. Этот опыт критически важен для проведения экспериментов в будущем. Какие варианты предупреждения СПИДа остаются в условиях отсутствия вакцины? Все хотят покончить с эпидемией СПИДа, и многие желали бы найти универсальное решение проблемы. Но в действительности этого можно достичь только совокупностью различных мер, а не только применением вакцины. И не только на стадии, когда требуется принятие комплексных антиретровирусных препаратов, но и раньше. На стадии, когда применяются презервативы, когда осуществляется строгий контроль за стерильностью шприцев и образом жизни половых партнеров. Когда мужчины имеют возможность по желанию пройти процедуру обрезания, которая почти вдвое снижает риск ВИЧ-инфицирования при гетеросексуальных контактах. Эпидемию СПИДа нам поможет одолеть сочетание трех компонентов – исследование, предотвращение и лечение. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня эпидемия СПИДа приняла характер пандемии. В 2007 году в мире было зарегистрировано свыше 33 миллионов больных СПИДом. Из них 2 миллиона 100 тысяч скончались, в том числе 330 тысяч детей.
Провал в поисках вакцины, по словам некоторых вирусологов, означает, что пошли на смарку 20 лет трудов. Следует ли из этого, что откладывается на десятилетие появление вакцины от СПИДа, которая, как они говорят, только и будет способна остановить эпидемию? Об этом специалисты предпочитают не говорить. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну, а мы завершаем на волнах Радио Свобода очередной час информационной программы «Время свободы» ответами наших слушателей на вопрос, который сегодня мы им предлагали. Напомню, что вопрос этот звучал так. Как вы оцениваете изменение облика вашего города в последние годы? Сергей Митрофанов, Москва, пишет нам: «С каждым годом на улицах Москвы все меньше молодежи катается на роликовых коньках. У меня это вызывает тревогу. Честно говоря, на мой взгляд, по-моему, все больше молодежи. Сергей, видимо, гуляет не по тем улицам, по которым гуляю я. Я считаю, что молодежи много. Хорошо это или плохо? Следующий вопрос. Вместо зеленых улиц и бульваров город превращен в серую бескислородную автостоянку, пишет нам Автонина. Тут трудно не согласиться. Москва все меньше, все больше принимает обличие золотого тельца, образно отвечает нам Константин. К реконструкции города отношусь отрицательно, пишет нам Александр Самойлов. Меня и многие семьи переселили из центра города, из дома, в котором были газовые плиты, в новые дома, в которых электроплиты. Использование плит оказалось дороже, чем газовых. Это уже не город, а большой муравейник, пишет нам Юрий. У нас в Перове везде грязь, мусор, я недоволен, пишет нам господин Змеевский из города Москвы. Следующий ответ. Наш город, имеющий статус памятника старины, до конца 90-х годов сохранял центр в девственно-историческом виде. Но с недавних пор эту часть начали активно уродовать близорукие власти, меняя купеческие средневековые дома на стеклянные призраки. Куда же мы все придем с этим жутким вандализмом? Александр из города Сызрани. Александр, я напомню вам, что реконструкция центра Москвы ведется в течение 20 века при всех властях очень активно, и я бы даже сказал агрессивно. Тут уж не до купеческих домов, и не только в 90-х годах меняли облик города. Супруги Воронины пишут: наш Ульяновск не пощадила путинская эпоха. Дороги разбиты, мусор не вывозится, скверы гибнут, их вырубают. Не только у вас в городе. К реконструкции Москвы отношусь отрицательно, так как переселение старых домов ничего не сохраняется, пишет нам Валерий Михайлов. Я считаю, что самое страшное – это то, что уничтожаются зеленые зоны Москвы, пишет нам Владимир. Город Клинцы Брянской области изменился до неузнаваемости. Похоронена текстильная промышленность, вся жизнь в основном на рынке, много долгостроев город, много потерял. Мнение Николая Бороды. Просим прощения у всех, чьи ответы мы не успели зачитать. На этом мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего доброго. После выпуска новостей программа «Свобода в 9» с Михаилом Саленковым.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770.